Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Продолжаем наш лекционный курс. Сегодняшняя наша завершающая тема к разделу «Человек» будет «Истина». Она, естественно, связана с предыдущей темой, посвященной познанию и научному познанию. Собственно, что мы сегодня должны рассмотреть? Во-первых, это, собственно, подходы к истине. То есть, каким образом мы, как мы, так и все человечество для нас в лице своих лучших умов определяли суть истины. А в этом смысле давайте основные теории истины кратко охарактеризуем. Значит, теория номер раз – это так называемая авторитарная теория истины. В основном эта авторитарная теория имеет религиозный характер, причем наиболее ярко выражена она в рамках монотеистических религий, то бишь ислама, христианства в разных его формах, хотя в целом и в рамках дуалистических религий, скажем, зороастризм, учение о вечном противостоянии добра и зла, тоже вполне себе авторитарная истина имела место. А суть авторитарной истины заключается в том, что есть некий внешний источник, Бог-Отец, Аллах, который, соответственно, точно, желательно в каком-нибудь священном писании, нам сообщает, что есть истина, а что есть ложь. Здесь, я думаю, все понятно. Далее, вторая теория – это уже гораздо более, я бы сказал, рациональная теория, которая до сих пор нам кажется наиболее нормальной, наверное, адекватной нашему представлению о мире. Она так и называется «корреспондентная теория истины». Восходит она в западной традиции к Платону и Аристотелю, были такие знаменитые древнегреческие философы. Вот. И, собственно, здесь истина предстает как наше с вами знание, выраженное в суждениях, умозаключениях, каких мы говорили на прошлых лекциях. И это знание наше с вами соответствует действительности. Ну, более чем понятно. Да, мы знаем, что, скажем, соблюдать режим самоизоляции – это полезно не только для нашего здоровья, но и в целом для того, чтобы остановить распространение эпидемии и, соответственно, без лишних на то причин из дома не высовываемся. Это наше адекватное знание о так называемой эпидемиологической ситуации. Ну, как говорится, об актуальном и наболевшем. Да? В принципе, думаю, что более о корреспондентной теории можно не говорить, вы все поняли. Следующее, наверное, исходящее или происходящее от этой корреспондентной теории, так называемая когерентная теория истины. Когерентность значит соотношение в таком вот вольном переводе на нормальный русский язык. Это, собственно, значит следующее, что наши знания о мире, которые мы получаем сейчас, вырабатываем сейчас, в данный конкретный момент, соотносятся с предыдущими знаниями. Собственно, в этом несложном моменте зачастую человек и попадает впросак, так сказать. А именно, он полагает, что вывел какую-то новую теорию совершенно, а на самом деле изобретает велосипед. И вот когерентная теория позволяет нам излишне велосипед не изобретать, но стоять на плечах титанов, так скажем, которые предыдущие теории выработали. Ну, например, для того, чтобы Эйнштейну создать общую теорию относительности, которая касается фундаментальных оснований нашей Вселенной, ему до этого необходимо было создать так называемую частную теорию относительности. И вот так вот от теории к теории, по кирпичику, он и получил знание о том, например, что гравитация влияет на прямолинейное распространение света в пустом пространстве, в вакууме. Да? То есть, что криволинейная траектория света является следствием воздействия гравитации. Это одно из следствий общей теории относительности, но без частной теории относительности это было бы совершенно невозможно. Ну, такой вот достаточно отвлеченный, но пример зато про фундаментальные науки. А далее давайте обратимся к еще одной теории истины. Это так называемая договорная теория истины. Договорная. Ну, она же иногда называется теорией обусловленной истины. Но договорная достаточно более точное выражение. Мы с вами можем договориться, что считать правильным, что считать истинным. То есть в основном договорная теория свойственна социальным наукам. Когда мы с вами договариваемся, что для общества хорошо, что плохо, каким образом строить нашу совместную жизнь, это может быть достаточно... ну, несущественно или, может, даже несправедливо с точки зрения предыдущей какой-нибудь цивилизации, которая, ну, например, феодальной цивилизации, да, с их точки зрения феодальные отношения гораздо более адекватны действительности, нежели наши сегодняшние, ну, такие достаточно демократические отношения. Но, тем не менее, мы договорились, что будем с вами... ну, вроде как играть, только играть всерьез, в демократию. Это и есть договорная теория о социальной истине, которая определяет наш с вами жизнь, вот такое житье-бытье. А, правда, договорная теория, она вполне себе имеет место быть и в классической науке, достаточно отвлеченной от нашей социальной жизни. Например, нам же надо договариваться о терминах, которыми мы можем обозначать, ну, например, элементарные частицы. Надо, чтобы мы с вами одни и те же элементарные частицы, например, частицы света, называли фотонами. Мы все договорились, что вот эти вот штучки, фиксируемые приборами, это фотоны, да? Что их надо называть фотонами. И поэтому каждый, говоря фотон, он, соответственно, подразумевает конкретную световую частицу. Да? Ну, иногда договорная теория очень сложно достижима в отношении, ну, с одной стороны, очень конкретных, а с другой стороны, крайне абстрактных одновременно понятий. Так, например, человек и человечество до сих пор не может договориться, что такое любовь. И не может вообще по поводу любви ни одной... нормальную теорию истины выстроить. Так что тут тоже еще очень много вопросов к истине. Еще один важный такой различительный момент – это истина и правда. Он может попасться вам так или иначе в заданиях по ЕГЭ. И сразу обратим внимание, что истина может быть объективная и субъективная. Объективная истина – это, собственно, независящая от нашего отношения к ней. Ну, скажем, объективная истина – это наличие теории закона всемирного тяготения, да, которая в рамках теории притяжения, там, ньютоновских законов описывается. Ну, вот, это объективная истина. А есть субъективная истина – это то, что является с нашей точки зрения не только правдой, но и, что самое важное, моралью. Моральным поведением, да, например, помогать в беде людям – это истина. Однако эта истина не с точки зрения большой природы, как говорится, большой вселенной, это с нашей точки зрения, конкретно субъективной. И в этом смысле эта истина является правдой. То есть правда – это своего рода субъективная истина с акцентом на моральную составляющую нашего конкретного поведения или отношения к той или иной части действительности. Далее давайте обратим внимание на различные точки зрения на критерии истины. Здесь достаточно просто все. Во-первых, есть так называемые эмпирические критерии истины, которые выработали, как это неудивительно, философы-эмпирики. И напомню, что эмпирия значит в переводе с греческого «опыт». И вот были такие философы, как в 16-17 веке жили, там Фрэнсис Бэкон, Джон Локк, Томас Гоббс, в основном он это англичане, английские философы. Так вот, вышеуказанные господа утверждали, что истинно, собственно, любое чувственное познание, поскольку благодаря тому, что мы ощущаем, мы можем вполне себе, ну, адекватно себя чувствовать в этом мире, выживать, принимать какие-то решения правильные, и поэтому опыт нас не обманывает, в основном не обманывает. Однако другие философы, так называемые философы-рационалисты, возражали эмпирикам в том смысле, что все же нет, опыт нас частенько обманывает на самом деле. Недаром несколько позднее Александр Сергеевич Пушкин заявил, что опыт – сын ошибок трудных. И вот такие философы, как Рене Декарт, Иоганн Готфрид Лейбниц, Спиноза, Бенедикт Спиноза, утверждали, что критерием истинности являются не чувства, не данные нам в повседневном опыте, а именно разум. Именно разум. И вот, вот эти вот эмпирические рационалистические критерии, они до сих пор в известной мере для разных наук соотносятся по-разному. Ну, на текущий момент критериями истины в науке мы можем назвать следующие. Во-первых, так сказать, объединенные эмпирические и рационалистические критерии. Во-первых, это опыт, несомненно, эмпирический критерий. Это данные нашего чувственного познания, выраженные как результаты наблюдения. Второе. Это так называемый рациональный критерий. Это он возникает в том случае, когда новые знания выводятся из общих посылок согласно законам логики. О логике я вам говорил в предыдущих своих выступлениях. Третий критерий, важнейший, это практика. Недаром знаменитый философ Карл Маркс говорил, что практика и есть критерий истины. То есть тогда, когда мы получаем практический результат на основании наших теоретических выкладок, мы уже точно знаем, что теория эта работает. Ну, это достаточно грубое объяснение, но, думаю, вполне очевидное. Поэтому наука так любит эксперимент или специально устроенный, или в ходе, так сказать, практического взаимодействия с другими объектами, ну и с людьми, и другими субъектами, мы получаем те или иные практические результаты. Ну, проверяем, как говорится. Да? Здесь причем практический критерий, он применим как к науке, так как к самой высокой теоретической науке, так и к очень прикладной науке. Да? Возьмем, например, бокс. Да, вот бокс – это теория или практика? Да, несомненно, там работа, значит, работа с партнером там, или с противником, бой, это, он основывается на очень серьезной теоретической базе. Это теоретическая база в результате, ну, тысяч и тысяч боев, она просто отработана, да, эта база. И эту базу не для того, чтобы стать хорошим боксером, необходимо выучить, каким образом ручки держать, каким образом, значит, закрываться, уходить. Это все теория. Теория, проверенная практикой. Поэтому бокс, искусство боксера мы также можем назвать прикладной спортивной наукой. Да? Поэтому не стоит здесь, значит, думать, что научные дисциплины это некие прямо уж вот крайне мудрые и сложные теоретические построения. И нам не приходится с ними сталкиваться там ежедневно, в особенности в рамках тех вещей, которые нас интересуют, да, опять же, ежедневно. Ну что ж, давайте завершим эту лекцию. Повторюсь, я такой краткий вывод, да, что истина предстает перед нами очень редко, как абсолютная истина. Это так называемое несомненное и неизменное знание, которое не может быть опровергнуто. Вот если мы сильно религиозные люди, да, у нас будет много абсолютных истин. А если не сильно, ну, тут, например, не так много, но тоже есть. Скажем, закон семейства. всемирного тяготения, на текущий момент он даже для науки является истиной абсолютной, ну, для большинства ученых, в особенности для ученых-прикладников, практиков. Но, тем не менее, есть ребятки, которые в этой истине сомневаются. Вот, и относительная истина тогда, когда она отражает не знание обо всем мире, а наше неполное ограниченное знание о какой-то сфере этого мира. Ну и, наконец, сама относительная истина может иметь в большей мере объективный и в большей мере субъективный характер. Что такое объективность? Мы уже сказали, что такое субъективность. Это зависимость от нашего личного к ней отношения. Это и есть субъективный характер относительной истины. На этом, пожалуй, можно и закончить.
Очень интересно.